время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 14 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Луна, зачем ты светишь мне прямо в глаз? Вы обратили внимание на этот естественный светильник Земли? Но ведь это же красота какая-то. Особенно, когда проезжаешь, как они называются, градирни. Ну, вот эти вот огромные штуки, пар выбрасывающие. И проезжаешь по шоссе, ночь, все. И вот эти вот клубы пара, и луна через них. Какая-то фантастика, и снова ощущение пятницы. Ну вот теперь из-за этой луны чертовой в понедельник, 14 октября. Доброе утро, я вас приветствую. Ну что ж, начнем. У нас какие-то... Вы уж меня простите, я точно знаю, теперь это доказано эмпирическим путем. Вы не любите в это время обсуждать футбол, но тем не менее я снова и снова возвращаюсь к футбольной теме. Почему? Потому что... Что-то случилось, кто-то укусил Дзюбу и других российских футболистов, или нам подсовывают спарринг-партнеров не очень. Я все же тешу себя надеждой найти здесь хотя бы одного специалиста в этом, безусловно, народном виде спорта, в этом, безусловно, виде спорта, в котором разбирается абсолютно каждый наш согражданин. Начиная с тех самых пор, как только у него молоко на губах обсохло. А может быть, даже и раньше. Сборная России по футболу в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 разгромила команду Кипра со счетом 5-0. Мы взяли себе моду унижать наших оппонентов. Ну, в смысле, не просто выигрывать у них, не просто громить их, а унижать при этом. Ну вот 5-0, что это такое? Хозяева поля значительно упростили задачу нашему коллективу. Мы еще у них играли, оказывается. Нашему коллективу, оставшись в первом тайме в десятером, защитник Константин получил... ну так все понятно, конечно. Ну тогда ладно, если мы в одиннадцатером против десятерых, ну ничего. Задача выхода на Евро решена. Доволен тем, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы, которых даже после такого матча... вопросы, которые даже после такого матча надо разбирать. Сегодня были два дебютанта. Вячеслав Караваев и Залимхан Бакаев. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Это глобально, сказал после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Это глобально, но осуществимо. Или это глобально, но неосуществимо. Я не стану вас мучить вот этими сейчас бесконечными голосованиями. Они будут конечными, эти наши голосования. Но сейчас не буду, потому что совершенно точно понимаю, вы еще не способны. А ваша спутница, она тоже еще не способна. Если, конечно, вы рискуете брать в такое время с собой спутницу. Давайте лучше я вам... кофейку задам немножечко. Честно говоря, вещь не проверенная, прямо скажу, не опробованная. И здесь в целом нужно снисходительно отнестись к тому, что мы сейчас здесь встретим. Я лично первый раз ее вижу. Ее главное достоинство этой вещицы в том, что она новая. И среди авторов я увидел Дмитрий. Ну, окей, если Дмитрий... Ну, Дмитрий плохого не напишет, я думаю. Ребят, 6.06, и вот буквально 06 только что было. Я приветствую вас в начале новой рабочей бабьелетовской недели. Сегодня плюс 15 синоптики пообещали нам. Нормально? Плюс 15, а вы на шипах, я вас слышу. Я вас через классную шумоизоляцию Genesis'а слышу, как вы подкрадываетесь на светофорах ко мне. Авраам Кацман серьезно отнесся к вопросу обсуждения футбола. Это вообще не про эту программу. Нет, это так, вот рикошетом нас иногда может зацепить. Но лично меня в этой теме футбола зацепило то, что вторая игра подряд, и мы с каким-то шоу, вот шоу заканчиваем эти игры и с какими-то потрясающими сухими результатами. Просто неожиданно. Ну, как бы... Ну, вот, ну, просто неожиданно. А так-то, конечно, нормально. Адик Аврам, Кацман, Виктор Экскаватор, Надежда Жа, Макс Райт, деревенский парень, и еще Макс Райт, и еще Адик, и еще шеф-комендор, и мигрант из Корея Таун. Я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. С этим вы справляетесь, я вижу, это ежедневно здесь в моторах. Вам бы справиться еще и с нашим телеграм-каналом, потому что, ну, как-то еще недостаточно интенсивно вы взялись за вопрос подписки. В хорошем смысле слова подписки. Радио говорит МСК. Здесь ничуть не сложнее. Радио говорит МСК. Вот ровно так же. С как доллар, ай с точечкой. Или как вы называете? И с точечкой. Радио говорит МСК. Хорошее начинание в понедельничек взять, да и подписаться на телеграм-канал любимой радиостанции. Рати, доброе утро, да, приветствую вас. Отзывов живых о Hyundai Mobility пока еще нет, потому что приложение вот как-то в эти дни только должно заработать. Я на этой неделе, кстати, буду с ребятами из Hyundai встречаться на тему, ну, какого-то... А, они, по-моему, сами даже собирают какую-то пресс-конференцию. Я сейчас найду письмецо, подождите. Мне приходило приглашение в Сколково. Я вот все как раз помню, бегал как шальной по Москве, думал, где же мне электромобиль взять, потому что в Сколково пускают, если с двигателем внутреннего сгорания, только КамАЗы какие-то, а вот... На современном автомобиле Евро-6 туда не въедешь экологического стандарта. Нет, только КамАЗы могут и большие автобусы чадящие такие. Там на въезде указано. Въезд для автомобилей с внутреннего сгорания двигателями ограничен. Только, вот только тяжеловесы, дизели должны туда въезжать. А я не могу въехать на современном автомобиле. Сейчас найду, секундочку. Нашел. Александр Первый. Всем салют. Смотрю, народ начал уже переобуваться. Не рановато ли? Александр, можно я займу такую позицию стороннего наблюдателя в этом вопросе? Потому что за мной, как нянечки, за принцессой на горошине ходят автомобильные представительства и пресс-парки. И все делают за меня. Я им говорю, они такие, спокойно. У нас назначен день переобувачечки. Так что нормально, расслабься пока, щек. Я спокоен пока. Мне сказали, а солдату сказали, солдат выполняет. Я вам просто дам прогноз погоды на эту неделю, а вы сами определите, нужна вам шипованная резина на этой неделе или нет. Сегодня плюс 12. Нет, да, сегодня плюс 16 наоборот. Днем максимальная температура воздуха днем 16. А ночью 15. Значит, 15,5 среднесуточная, правильно? Да. А мы помним, что если ниже 5 градусов среднесуточная. Я не шучу. Днем 16, ночью 15. Далее дневные температуры. До воскресенья. 20 октября. 13, 10, 15, 8, 10, 12. Ночные. Завтра плюс 3, и это самая холодная ночь. Потом 9, 8, 4, 6, 9. Как ни крути, везде все равно выше плюс 5 среднесуточная. Сегодня осадочки легкие, завтра пасмурно, в среду переменно облачно, четверг дожди, дальше переменно облачно, воскресенье дожди. Но мы знаем, что самое сложное явление для предугадывания, предугадывания. Наверное, предугадывания, они же угадывают погоду. Самое сложное явление – это дождь, как сами синоптики уверяли, что вот все можем предсказать там на сколько-нибудь вперед, какие-то явления на пару недель, какие-то на неделю, дождь на 2-3 дня. Вот 2-3 дня, когда вы видите в понедельник прогноз, что в воскресенье в следующее будет дождь, Ну, можно обратить на это внимание, но это скорее некое образное видение погоды, потому что никто точно не знает, что будет в воскресенье. Но в ближайшие дни, вот эту неделю, по температуре примерно можно им доверять. Я думаю, что если у вас шипы, я бы не стал переобуваться. Если у вас липучечка, да я бы тоже не стал. Но зачем? 16, 15, 10, 12. Нормальная пока температурка, на лете еще можно прокатить.
В движении.
А где, спрашиваю я вас, а где вы на лете прокат или уже на шипах шелестите? 7373948, 7373948, 495 код. Расскажите о движении, потому что эта рубрика «В движении», потому что здесь не только о пробках, но здесь и о движении тоже можно. 209-524. Вот это я понимаю настрой, вот это я понимаю 524, вот это... Я понимаю, планы на день. Уже с 200 тысяч начинаем в 6 утра. Ну, так, чтобы, вот, ну, прям же заявку сделать нормально. 11500 такси и 24-292 каршеринга. Это требует какого-то пояснения. Не, я, ну, не знаю. То 12 тысяч каршеринга в это время, то 24. Что за волны у вас эмоциональные? ДТП с пострадавшими одно. Согласованных перекрытий 403, несогласованных 95. Скорость движения в центр 51 км в час. Из центра 53. Дайте какого-нибудь позитивчика. Вот сейчас хочется послушать про что-то завершенное. Но вот про какой-то ремонт, который на ваших глазах закончился. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Кирилл из Зеленограда.
Очень приятно, Кирилл. Расскажите.
Очень приятно. Я вам как-то на прошлой неделе звонил, насчет Мураны советовался, ну, как бы это.
Да.
Потом, если интересно, немножко продолжение расскажу. Вот, движение у нас отличное, пока в Зеленограде. Вот тоже скоро выдвигаюсь в Москву, только что включил навигатор так, до того места, куда мне ехать. Ну, пока как бы все супер.
Вот сколько до того места, куда вам ехать?
1:20.
И вы считаете, что это супер? Ну, а оно, это место в Москве находится?
Коломенское.
А, ну так, Коломенское, это вам проскочить до Москвы, потом всю Москву. Или вы по МКАДу объезжаете, или через город?
Через центр, показывает через город и, по-моему, по бесплатке.
Тогда нормально, все, Кирилл, я вас жду здесь через пару минут, ладно? Формально закрою рубрику в движении и возвращайтесь, про Мурану расскажете, хорошо?
Спасибо, все, то есть да. я как бы на линии.
Не-не-не, вы перезвоните, потому что вдруг, ну что, деньги ваши вот это вот и все остальное. Я же номер ваш вижу. 915 он заканчивается. Это я вам, хулиганы телефонные, говоришь. Я же все вас вижу, мы же вас помечаем. Я вижу вашу статистику, сколько раз вы пытались дозваниваться, сколько звонков было принято. Так что у нас здесь не забалуешь. Но благодаря этому есть возможность выводить вас тут же моментально в эфир, из линии в эфир. Так что вы не ждите, что вам какой-то диспетчер начнет задавать вопросы наводящие. Вы тут же попадаете прямо в эфир. 7373-948 495 код. Расскажите о движении. Где стоите, как, из-за чего. Копающих человечиков, однако, на Балашихинском направлении меньше не стало. Есть такое ощущение, что их стало только больше. Все подъезды к городу со стороны области заблокированы надежно дорожными работами. И не то чтобы там слишком часто я там бываю, но бываю я в этом направлении. И знаете, что печально? Ну вот по-настоящему обидно. Обидно то, что все эти дорожные работы после того, как они будут завершены. Вы меня поправьте, если я не прав. Может быть, там действительно что-то концептуально изменяется сейчас. Но мне кажется, что просто переулучшается то, что и так там было, а было там по одной полосе в каждом направлении. И в результате после всех этих дорожных работ лучше не станет. То есть качество асфальта как-то изменится, а фактически лучше не будет. Или я ошибаюсь, и тогда вы меня поправьте. Потому что если станет действительно лучше, и сейчас вы терпите не зря, тогда, ну, хорошо. Еще на подъезде к вот этим потрясающим островцам, Октябрьскому, здесь на Рязанском направлении тоже уже пробки. И, кстати, пробки, что необычно, и по направлению в центр, и по направлению в область. Внутренний МКАД перед Бесединским шоссе немножечко притормаживает. В остальном из проблем я вижу только дорожные работы, копающие человечики, и даже Новая Рига сейчас въезжает хорошо. Вот самые плохие места — это восточное направление. Горьковка и рядом с ней Щелковское шоссе. От Медвежьих озер уже красно-желтое, все, толкаетесь, вот как-то так. Абсолютно правильно, деревенский парень. Враг не пройдет. Надежно прикрыта столица. С востока, хотя от кого с востока мы прикрываемся, не очень понятно. Уже по Володарскому шоссе. Володарское шоссе или Волоколамскому? 554-й. Это Кирилл на Рафике, который не знает, сейчас узнаем, он перезвонит. А у нас в Мосгортрансе всесезонка, Саймон пишет. На чем? Ведь это тоже важно, на чем у вас всесезонка? Смотрю, начал переобуваться. Так, это уже было про переобувание, я свое мнение сказал. Если липучка совершенно железно можно... Не так. Если шипы совершенно железно можно ждать. Вот эту неделю точно можно ждать. Можно так осторожно запланировать следующие выходные, осторожно запланировать. А, кстати говоря, у меня же есть здесь... Подождите секундочку. Мы сейчас попробуем включить воображариум яндексовский и посмотреть дальше. Вот прям дальше. Он же может нам предложить свои варианты развития событий дальше. На месяц. Хотите на месяц я Яндекс сейчас посмотрю? Окей, давайте месяц, смотрите. Значит, сегодня 14-е. Эта неделя, как я сказал, закончится на плюс 12. Следующая неделя... Предположительно, по Яндексу. 12, 9, 7, 4, 5, 4, 4 дневные. Потом следующая неделя, это уже мы уходим в ноябрь, в четверг. С 28 октября по 3 ноября. 5, 4, 4, 4, 3, 4, 4 дневные. Ночью 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Что-то около 5 среднесуточно. Ну вот, ну около где-то так. Потом 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3... 3 до 12 ноября. Понятное дело, что это мы сейчас все равно, что в хрустальный шар посмотрели. Но, тем не менее, общий тренд понятен. И еще, что мне кажется, вот иногда нужно... это усредненные данные за 10 лет. То есть, по данным за 10 лет наблюдений, предшествующих этому октябрю-ноябрю, Яндекс примерно строит погоду. То есть, это даже не от синоптиков, это от искусственного интеллекта данные. Он просто суммировал все то, что знал за предыдущие годы. Вот что это такое. Примерно настораживает усредненные данные за 10 лет то, что вот в период с 14 октября по 12 ноября солнечный день, но такой, когда солнце жарить будет на всю катушку, ожидается только один трогательный день 6 ноября. Все остальное время жутко пасмурно и жутко дождливо. Ой, доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, прошу прощения, доброе. Это Кирилл опять.
Кирилл, хорошо, тогда секундочку.
Моторы.
Все, я в движении закрыл, больше нам здесь делать нечего. Да, Кирилл, расскажите, у вас...
Спасибо.
Слушатели вас помнят, говорят, что это у вас RAV4, да, по-моему?
Да, совершенно верно.
Ну вот, что?
Вот ему, ровно год.
Так.
Ну, блин, даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, я еду за Мураной.
За Мураной еду. А почему, так и скажите, я еду за Мураной, вот и все.
Не знаю, как-то, знаете, еще старая...
Причем вы на Коломенское как раз за ним едете.
Ну, получается, да.
Привет ребятам, потому что там находится пресс-парк Ниссана, и каждый раз, когда я беру что-нибудь в тест у Ниссана, я езжу тоже туда, на Коломенскую, прямо вот туда к ним.
Передам. Вот. То есть я ездил, протестил, все как бы, мы обсудили все варианты. Но, в общем, машина, ну, я как-то полгода назад на ней ездил, мне очень понравилось, в этот раз она себя не подвела. Единственное, вот как раз хотел посоветоваться, кстати, очень интересный вопрос. Я... Забыл спросить у них, на какой резине она пойдет.
На летней. Железно точно будет на летней.
Ух ты, то есть вот так они мне сказали. Я думал, что лукавят.
Не, всегда автомобиль, даже если вы в январе его будете забирать, он все равно на летней резине
будет. Ух ты, вот это да. А я уже вчера вечером уже сижу, собираюсь, думаю, что-то автосалон как-то меня... Как-то это.
Нет, будет лето, не лукавят, это правда. Это странная вещь, тем более для автомобилей, которые омологированы и локализованы в России. Там, ну, одно дело, когда автомобиль едет откуда-то из-за рубежа, они же не знают, какое у нас время года. Может, у нас лето там или весна, бог его знает. Поэтому он на всякий случай всегда на лете. Но когда автомобили производятся в России, можно было бы уже сезонность учитывать, конечно, но все равно на лете будет.
Ну все, ну я как бы попросил, тем более... Они мне ее, когда они ее получают, у меня вот реально на следующий день рождения. Я говорю, ну подарочек как бы вот был
так,
бы рад.
Давайте я вас сейчас помучу тогда. Скажите, а что вы со своим RAV4? Вы им в трейд-ин его сдаете?
Да.
И во что они оценили, сколько он стоил год назад и во что оценили сейчас?
В общем, год назад, ну, сейчас я вспомню. Я считаю, что выгодно я его купил, потому что на самом деле я его купил случайно. Я поехал за Мерседесом смотреть. в Химке, а там Toyota рядом. Никогда не заходил. Да, да,
вот. Вот эту историю надо рассказать парням из Мерседеса, потому что они любят такие вещи, говорить там, ну а как вы будете бороться там условно, как ваш X-класс будет бороться с Хайлендером? Не с Хайлендером, а с этим Хайлаксом, пикапом. Такие, ну человек, который идет за Мерседесом, никогда там, на Toyota не посмотрит. Вот история, шел за Мерседесом, да, взял RAV4.
Да, да, так. Да. Не жалея купе, то есть как бы мечта, ну вот я вас послушал, как бы, и, ну... Ну, понятно, что надо подзаработать.
Ну, да.
Вот, то есть, как бы это самое. Вот, и случайно, думаю, зайду в Toyota. Для меня, как бы, Toyota была, ну, как бы, недоступна и дорого. Когда-то был RAV4, как третья машина.
Секундочку, а Mercedes-то какой вы собирались еще? Mercedes доступен был, а Toyota недоступна.
Я смотрел, сейчас я вспомню, такой маленький приплюснутый пикап, ЖЛА, может, ой, маленький приплюснутый паркетничек.
Паркетничек.
Он стоил 2,5
миллиончика. ГЭЛА такой был, ГЭЛА.
ЖЛК.
Ну, может быть. Ну, ладно, не суть дела.
Ну, не да, важно. Да,
все,
да,
я понял.
Я прокатился.
Хорошо. Ну, в целом, сколько потери по денежкам в Toyota получилось? Вы посчитали уже, сколько вы теряете?
Ну, практически, наверное, я потерял то, что год эксплуатировал, то есть, по сравнению с новой машиной, потому что, невзирая на мой пробег, она у меня как бы, ну, без аварии.
Я понял. Сколько Nissan ваш новый будет стоить?
Я беру максималку 2,290.
2,290. Максималка это та, что 3,350.
Ну, видимо, да. Это такая... ну, естественно, надо, чтобы ты учел, ну, я учел ихние все условия. То есть там определенная сумма кредита должна быть.
Трейдинг, кредит. Еще раз, 2,290.
Да,
2,290. Все, Кирилл, спасибо большое, я должен бежать.
Полсекундочки,
да.
Буквально вашего драгоценного времени.
Давайте.
Полсекундочки. Я думаю, просто у меня такая вот очень интересная. Помню, вы в эфире говорили про Яндекс.Такси, как Яндекс.Такси с вами поступил.
Да.
Было дело. Вы знаете, я вот как подрабатываю, я водитель Яндекс.Такси. Ну, собственно, это моя не основная работа.
Да.
Ну, вот вы знаете, если просто сохраните мой телефон, и вот вы их пригласите, а меня со стороны водителя. То есть у меня опыт выступления на радио.
А, то есть вы их покусаете со стороны персонала.
Вы знаете, я как бы... Вы человек, ну, условно говоря, пострадавший, а я водитель, но не тот, который...
Я понял.
У меня тоже к ним очень много вопросов.
Все понял, хорошо, спасибо большое. Все эти вопросы однажды мы... Вы знаете, что однажды все произойдет. Вот все случится. У нас настолько многовариантная вселенная, и у нас так много времени в этой Солнечной системе, уже несколько миллиардов, 4 там, а еще впереди, ну, как минимум 1,5-2, пока Солнце не поглотит Землю. Вот, так что успеем все. Однажды мы Яндексе да вызовем. Яндекс, кстати, стал жаловаться, что у них вот IT-компании, которые мы должны, напротив, развивать, эти IT-компании, наоборот, что-то пытаются задушить, еще что-то такое. Яндекс, ну, честное слово, ну, никогда в жизни ничего... Вот не нашедшее одобрение в народе не могло развиваться хорошо на нашей земле. Никогда. Вот если народ что-то не поддерживает, то сиюминутно это может работать. Это может работать в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе работать это не сможет, если это не находит народной поддержки. Поэтому совершенно зря... Яндекс, ты думаешь, что твои IT-высокие технологии, которые, безусловно, в какой-то части уникальные, в какой-то части, ну, там, условно, Алиса говорила гораздо умнее Siri российской. Ну, вот Siri туповатая немножко. Алиса классная. Ну, там, может быть, навигация тоже, ну прикольная там, еще что-то. Но вот эти высокие IT-технологии никогда в жизни не будут превалирующими над тем, с чем мы сталкиваемся каждый день. Каждый божий день. С безобразием в Яндекс.Драйве, в каршеринге. С безобразием в Яндекс.Такси. И вот это вот большая ошибка не обращать внимания на то, с чем обычные люди каждый день сталкиваются. Каждый божий день. Это большая смысловая, логическая и стратегическая ошибка. Думать, что мы будем уважать Яндекс за классную Алису. И закрывать глаза на то, с чем сталкиваемся каждый день, с тем безобразием, что мы видим на дорогах и в сервисах других, помимо айтишных сервисов Яндекс. Доброе утро. Я вас слушаю.
Доброе утро.
Да, доброе.
Я хотел бы поговорить по Носовихинскому шоссе.
А что с ним, с Носовихинским?
Оно стоит, стояло и будет стоять вовеки.
Ну, а сейчас, в это время прямо стоит?
Ну, практически стоит. Я хотел вообще о нем пофилософствовать, о том, что из-за...
А из-за чего?
И безалаберности, безответственности местного руководства.
Так.
Всю жизнь, с 90-х годов.
Так.
Я по этому шоссе ездил. Здесь сделано все. Сделано все.
Да.
Чтобы... Эта дорога всегда стояла.
А зачем? Вот должен же смысл какой-то быть в этом. Ну, стратегически. Зачем-то же это нужно. А для чего, чтобы она всегда стояла? Там много рекламных щитов, и вы должны их читать, рекламу видеть постоянно. Или зачем?
С 90-х годов эта дорога не расширяется. С 90-х годов конструируют развязки на Савихинского шоссе, мосты.
Извините, можно вопрос на секундочку? Скажите, а на Савихинское шоссе, вот та часть, о которой вы говорите, это Москва или Московская область?
Это Московская область.
Это Московская область. Спасибо большое. Извините, я просто... не потому, что наше радио говорит «Москва», а не говорит «Московская область». Вовсе не поэтому. Просто потому, что... процессы, происходящие в... Я могу критиковать то, что я могу осознать и понять. Или высказывать свое критическое замечание по процессам, которые я примерно понимаю и знаю. Вот про Балашиху я примерно понимаю, знаю, несмотря на то, что это Московская область, но я примерно понимаю и знаю, и я здесь не действие там, строителей, а просто сам процесс могу критические замечания отпускать на его адрес. Скажу вам правду, честное слово. Оно на Савихинское шоссе, на мой взгляд, идет из ниоткуда и приходит в никуда. Нет, места красивые, Купавна, железнодорожные, замечательные. Но в Москве оно упирается в ни во что, в Новогиреево, и вот здесь заканчивается. И я там не бываю, вообще, в принципе. Поэтому мне сложно сейчас что-то говорить, и про московские власти тоже. Но я точно знаю, что существует, это даже не проблема, а какие-то особенности существуют коммуникации между московскими властями и Московской областью. На некоторых направлениях эту коммуникацию удается выстроить точно, а на некоторых не то чтобы очень. И больше того, здесь ведь еще не только губернатора ответственность, там же еще и потом идут ваши сити-менеджеры, управляющие или мэры городов вот этих малюсеньких, у них тоже своя власть есть. Поэтому с Москвой все предельно просто и понятно. Мы знаем этих людей, их фамилии, мы видим принятые ими решения и результаты этих решений. С Носовихинским шоссе, я, честное слово, я понятия не имею, кто какие решения там принимает и почему у вас там. Но вы сказали, что это плохо, и путем публикации это в официальном средстве массовой информации мы только что сделали замечание.
Моторы. Моторы.
Да, вот и закончилась эта короткая пауза, 6:32. Мы работаем в прямом эфире. Тем, кто не понял, тот поймет. У нас новая сетка, и моторы с 6 утра рубят с плеча, и в прямом эфире это происходит. Да, я прямо сейчас не сплю вместе с вами и наблюдаю этот потрясающий закат луны. Ребят, есть у кого-нибудь длиннофокусная оптика? Шарахните хороший пейзажик. Вот сейчас вот сюда к нам приехать, и можно зацепить Москва-Сити и прямо роскошную огромную луну вот с этими вот всеми морями спокойствия. Все вот это. Ой, какая красота. Слушайте, замечательно. Да, продолжаем. Ведь я же начал где-то в середине получасовки прошлой про Hyundai Mobility отвечать, и все пытался найти письмо, и я нашел это письмо. Рады пригласить вас... Нас на стенд Hyundai Mobility, это стенд будет, это какая-то выставка. В рамках форума «Открытые инновации», где будет проведен брифинг с участием топ-менеджмента компании, а также на панельную, в хорошем смысле слова, сессию «Транспорт будущего» пройду 22 октября в Сколково в рамках форума «Открытые инновации». Как показала практика, я в Сколково без всяческих препонов и вопросов. А ты кто такой? А ты кто такой? Нет, ты кто такой? Вот без этого всего. Добрался прямо вот до места проведения презентации Hyundai Mobility тогда, когда это было месяц назад. Чуть больше. Вот вообще, в принципе, без каких-либо вопросов. Вот туда. Поэтому я думаю, что если это выставка, форум открытой инновации, где будет проведен брифинг, я думаю, что если вы вдруг случайно на своем электромобиле, электровелосипеде, электросамокате, ногами, на маршрутке, которая идет оттуда, от парковки, у Сколково две большие парковки, и оттуда трансфер ездит постоянно через территорию. Приедете, Но даже если не пустят вас на выставку, но вы можете пройти, посмотреть, как живет наша силиконовая долина, как живут наши умы. Там ходят люди, у которых голова реально в 3 раза больше туловища. Страшно представить себе, что у них там в этих головах происходит. И вы можете посмотреть на происходящее, хотя бы, ну, немножечко причаститься к этому духу, духу первооткрывательства, духу неформальных отношений. Я что сказал? Ну, там такие стеклянные кабинки стоят, и ты идешь, и у них там такие экраны большие, на них графики, графики, какие-то доски, исчерченные все формулами, а они сидят и роллы пожирают. Ну, там мужчины, женщины, в рабочее время я иду. Вот если на экраны посмотреть, кажется, что работают. А так посмотришь на них, роллы жрут все, макают их в соевый соус, вот это все. Ну, то есть обстановка абсолютно творческая, все нормально. Можете приехать, и даже если на выставку вас не пустят, походить там среди умных людей, немножечко заразиться интеллектом. 22 октября, Сколково. Сбор гостей в 9:30. Обратно трансфер, вы можете самостоятельно добраться. Ну и так далее. Все, 22 октября будут компания Hyundai в рамках выставки на своем стенде будет давать пояснение по поводу работы Hyundai Mobility. Первых итогов еще, конечно, я думаю, не будет никаких. Но какие итоги, если 2 недели назад, в принципе, сервис только официально был запущен? Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Немножко не в тему. Ленинградка, центр перед «Динамо».
Так.
С левой полосе паровозик не увидел. Там 2 или 3 машинки собралось.
Так.
И как вы думаете, какая причина?
Я только хотел спросить, такси есть там или каршеринг?
Такси не видел, но есть ремонтнички. Ага. На левой полосе без знаков, без предупреждений. Фишка стоит за 5 метров, и все.
И все.
Вот, ну, и собрались.
Неожиданностью оказался их автомобиль для участников
движения. Там, где можно ехать 80, мы понимаем, что скидок под 100. И вот с левой полосе там внезапно появляется ремонтная бригада.
А там ведь можно вообще 100... А, нет, это дублер, да, получается, на дублере. Там 60,
основной,
значит,
есть. Основной ход Ленинградки.
Так на основном в этом месте 100 едут. Все, потому что разрешенные 80.
Да, абсолютно верно.
То есть на трассе, где по умолчанию принцип движения 100 км в час допускается такое, идет тихоход без обозначений, без всяких вот этого.
Не идет, стоит.
Стоит.
Ремонтная бригада что-то делает с отбойничком. Ну, из метров за 20 поставили знак, что они работают.
Ну, здоровья им, что здоровья, удачи ребятам.
Будут здравы, да.
Нормально. Будьте здравы, бояре. Нормально все. Главное, нормативы же вы выполняете, правильно? Там же у вас какой-то норматив есть по оповещению граждан о том, что вы здесь стоите. Нормативы выполнять, и все. Голову при этом можно вообще оставить дома и даже не думать об этом. Так, Виктор Экскаватор, что это у вас здесь? А, это фотография Луны. Ну, знаете, айфончик. Это не то. BMW F30 Genesis 70-й, 2 литра, полный привод, БУ до 30 тысяч километров, Genesis Elegance новый, 1 600 000 или 1 800 000. Elegance новый, 1 800 000. Не понял. Плохой Александр, чуть подробнее. Можете звякнуть? Я прям вот с вами бы разобрал эту тему чуть детальнее, остановился. Все-таки не будем забывать, потому что мы как Шурочка из бухгалтерии. Нас поставили на общественные работы, и мы вообще забыли про бухгалтерию. Мы здесь про дороги и законодательство, и вообще забыли о названии этого шоу. «Моторы» оно называется, и мы должны говорить об автомобилях. Тем более, что, Александр, я вчера буквально попрощался с G70. Честно говоря, со скребущими на сердце кошками попрощался я с ним. Одно, что как-то компенсировало разочарование и грусть, это то, что пересел в G80. Это абсолютно концептуально другой автомобиль, несмотря на то, что в модельном ряду он идет сразу же следующим, но по факту это прям вот, ну, сильно и во всем другой автомобиль. Звякните, Александр, 7373-948, потому что есть несколько вопросов к вам, чтобы мы вот так вот через сообщение не общались. Единственное, что только... Укажите, можете сообщение написать, какой мне телефон ваш ловить, потому что я же не знаю, у меня звонков много. Сейчас я методом научного тыка. Александр, это вы? Здравствуйте.
Нет.
Нет, вы не... Доброе утро,
Алла,
здравствуйте.
Москва.
Да, Алла, очень слушаю вас.
Ромочка, дорогой, люблю вас, спасибо. Ой. Вам большое.
Ой, взаимно.
Но
как.
Я не из-за любви, а хотела...
Из-за ненависти.
Прям вот
от них полшага, да.
Да. Да, просто у человека, который... умный, все понимает и все объясняет. Расскажите мне, пожалуйста, когда закончится этот ремонт бордюрных вот этих камушков? Причем засандалили бордюр, а все остальное оставили просто в ужасном состоянии.
Вы помните, помните, был такой анекдот, я в детском садике смеялся очень, когда мне его рассказали, про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, которые на воздушном шаре заблудились и находятся вдруг над поверхностью, осознали себя какой-то почвы, поле, и стоит человек в поле. Они спрашивают: «Человек, где мы находимся?» А он им отвечает: «На воздушном шаре!» И Холмс поворачивается к Ватсону и говорит: «Ватсон, все пропало, мы в России». Он говорит: «Холмс, но как вы это выяснили?» Он говорит: «Это элементарно, Ватсон. Только в России человек может дать настолько точный и настолько бесполезный ответ». Вот, так что я вам дам абсолютно точный и совершенно бесполезный ответ. Ремонт закончится ровно тогда, когда он закончится. Вот ровно в тот момент, когда будет завершен ремонт последнего бордюрного камня, закончится эта эпопея с бордюрным камнем.
То есть сломайте ногу все в Москве.
Я не знаю. У нас вот здесь вот в переулочке Овчинниковском, который идет от набережной, который идет от набережной другой, который идет прямо от стен Кремля, есть Овчинниковский переулочек. Я здесь с восторгом увидел, что у нас на нашей Татарской разворошили все бордюры, причем таким образом, что есть ощущение, будто их минометами взрывали старые бордюры.
Вот именно. То есть абсолютно такое же впечатление.
Это как если бы у меня вырывали зуб и при этом разворошили всю челюсть.
Абсолютно.
Там какие-то торчат кабели связи. Я думаю, какая-то организация секретная осталась без связи, правительственная, еще что-то. Я не знаю. Я точно понимаю, что мест, где в Москве бордюрного камня нового еще нет, гораздо больше, чем тех мест, где он еще уже есть. Поэтому думаю, что это процесс, который будет еще какое-то время длиться.
Да, утешили.
Но зато потом...
Хорошего дня вам.
Но, спасибо вам. Но зато потом мы получим роскошную плитку, широкие тротуары, прирост туристов сюда 17, а то и 19%, потому что ведь они не ехали сюда только потому, что не могли ходить по этим отстойным асфальтовым тротуарам, а теперь плитка. Вот, и все это просто процесс, который нужно пережить. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Роман,
да,
доброе утро, Александр. Вы знаете, хочу вот ответить по поводу камня. Я знаю, когда они закончатся.
Когда камень закончится?
Нет. Была очень прекрасная шутка от Мартиросяна, да, там, с Воликом.
Осторожно, у них такие шутки же, они потом извиняются за них потом постоянно.
Если москвичам надо купить гору Арарат у Турции и поставить в центре Москвы, и тогда армяне от нее бегут, от горы, а не к ней. И поэтому, когда они убегут, от нее отсюда,
я
тогда
оно
и закончится.
Я вас умоляю, придут другие, не менее трудолюбивые строители и начнут делать это все. Ну что же мы будем делать? Да, Александр, наконец, я приветствую вас, я видел ваш телефон. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да, я вот Александр.
Да, Александр плохой, он так себя именует в Телеграме, прислал номер, и я поэтому ваш телефон из всех остальных увидел. Александр, ну расскажите немножко предыстории, сейчас мы на секундочку. А можно я сменю вот этот разговор про наболевшие темы не автомобильные напрямую? Вот так вот сделаю.
Моторы.
Все, я хочу перейти уже прям к тачкам, к железу. Здесь все понятнее, проще, плохо, хорошо, надежно, ненадежно. Давайте. Итак.
Предыстория. Летом я сменил автомобиль на мотоцикл, отлично отъездил, 5 месяцев, сейчас наступила зима, я на работу езжу, на старенькой Honda Accord.
Поторопились, меня столько мотоциклистов обгоняло, что я думаю, зря вы закончили сезон так рано, можно было еще покататься. Ну ладно.
Ну тут 2 дня помучить себя лишний раз, это уже лишнее.
Понял.
Вот, и предыстория на Daily Mobile, я сделал маленький тест-драйв на BMW F30.
Так.
Понял, что чем-то она мне напоминает Honda.
Так.
Уже все, был готов, изучал драйв. Выбрал себе комплектацию, модель, что примерно это будет 2 литра, полный привод. Бюджет 1 600 000, но пробег где-то до 30 000.
А год? А, до 30... Подождите, 1 600 000...
Где-то 17-18.
Полноприводная трешка в нормальной комплектации, 1 600 000 с пробегом до 30 000.
Да.
Ну, неплохо. Так, хорошо. Дальше. А потом вы увидели...
А потом Genesis. Я как-то ехал из аэропорта и взял Genesis G70. И мне он очень понравился. Во-первых, по то, как сидишь в нем. Ну, и, в принципе, немножечко другой автомобиль. И я прямо не знаю. Я на следующий день поехал, еще раз прокатился. И залип потом на драйве. И, в принципе, вот. Сейчас можно выцепить где-то за 1 800 000 комплектацию Elegance. Это 2 литра.
Секундочку, но за 1 800 000 это, ну, пробег-то меньше будет или он совсем будет новый?
Новое.
Это новый за эти деньги. Вот, это принципиально важно. А, за 1 800 000 новый автомобиль. А это тот, который стоил 2 миллиона, ну, по прайсу, где-то. По прайсу, 2 100 000. Это вторая по уровню оснащения комплектация, правильно?
Элегант, все верно.
Элегант, вторая по уровню оснащения. Ну, слушайте, вы в моих глазах видите человека совершенно неадекватного, не объективного и настроенного субъективно. Потому что я только что откатал лонг-тест G70, не BMW тройки, нет, именно G70. И могу вам сказать, что вопросов у меня к автомобилю немного, и в основном все они связаны с эксплуатацией автомобиля предыдущими тестировщиками и комплектацией, но не технической частью автомобиля в принципе. Поэтому я вам так скажу, на вашем месте, если за 1,8 я могу взять уже не в самой, а хотя пустой комплектации у Genesis нет, он все равно уже даже в первой самой комплектации идет с полным приводом, там автомат и даже что-то есть по мультимедиа. Ну, абсолютно точно. А если мы говорим вообще о второй комплектации, мотор, я правильно понимаю, который сколько сил? 247?
197. Вот, но я так понимаю, что несложно он делается.
Нет, он, во-первых, несложно делается, а во-вторых, он поддушен по мощности, но не по крутящему моменту. Момента там 350 с лишним ньютонов у обеих версий, поэтому вы вот это ощущение разгона и динамики в городе получаете ровно такое же, как на 250-сильном Genesis'е. Ровно такое же. Уже потом, когда на новой Риге вы разгонитесь больше 120 и попробуйте нажать резко педаль в пол на форсированном до 247. Вот там вы почувствуете, ну, что он чуть-чуть резвее разгоняется. А с этим, ну, как бы в городе разницы большой вы не почувствуете. Я могу вам сказать, что я на вашем месте, не задумываясь, бы шел и покупал Genesis. Вот это все, что я могу сказать. Единственное, что нужно немножечко перестать думать про то, что будет потом, когда ты будешь его продавать. Но, с другой стороны, с таким запасом финансовым, как вы его берете, но даже если он чуть сильнее подешевеет, чем подешевело бы BMW за 3 года, это все равно будут абсолютно нормальные деньги. Ну, для этого автомобиля. У меня противопоказаний никаких нет вообще.
Больше сошлись, наверное, во мнении.
А что смущает вас? То, что Genesis, вы не очень понимаете бренд этот, он как бы не очень развит. А BMW это все-таки BMW.
Ну, наверное, по управляемости немножечко еще. Задора. Что с BMW это я знаком, а с Genesis я знаком постольку-поскольку.
Ну вот. А я хочу вам сказать, что настраивали, если я не ошибаюсь, настраивали Genesis те же парни, что работали в М-подразделении BMW. BMW М-ки выпускали. Поэтому вы, может быть, даже и чувствуете какое-то сходство, ровно потому, что я думаю, что когда они настраивали подвеску, они это делали на треках, там все, они в голове держали то, как едет BMW. И чтобы ощущение у человека, выбирающего... Вот ровно у вас, у такого же будущего клиента, либо BMW, либо Genesis, создавались ощущения, я где-то это уже встречал, где-то я это встречал. А, в BMW я это встречал. Вот ровно примерно так и настроена была эта подвеска. В остальном, слушайте, я, ну, мне нечего сказать вам. Очень классный выбор. Не знаю.
Все, да, спасибо. Но машина выбирается для одного человека.
Для одного, это принципиально. Потому что, ну, нужно понимать, что у него микроскопический багажник и почти нет заднего дивана. То есть моему младшему везет, что рядом со мной справа сидела супруга. Она компактная, и она могла задвинуть переднее кресло вперед, и поэтому у него помещались ноги. Потому что сзади за мной сесть сложно. Ну, так, сложновато. Еще из претензий у меня были... Вот основные претензии, которые я за там несколько тысяч километров, что я накатал на G70, знаете какие? Отстойные резинки дворников плохо вытирают стекло, мажут. Но я за свои деньги менять не хотел. А в пресс-парк ехать на Алтуфьевское далеко. Я терпел это. И кто-то наждачной бумагой вместо обычной салфетки вытер камеру заднего вида, и она стала мутная такая. Вот все. А, еще нет системы лимитирования скорости. Это не очень
вот
прикольно.
Это да.
Только круиз-контроль. Это не прикольно. Для города, конечно, лимитер нужен гораздо чаще и гораздо важнее именно система лимитирования. Плюс что-то было еще.
Сейчас расход, возможно.
Ну, как сказать, там расход прям вот как у немцев. Как едешь, столько и расход. У меня средний был в районе 11,5-12,5 по городу. Ну, вот так. Да, видел я и 10 что-то 10,6, 10,7. Но у меня такой расход. Я утром еду, вообще движения нет. Я вышел, на круиз встал и на круизе по Кутузе проехал. То есть у меня расход не показатель. А что-то еще, что-то... Сейчас я что-то еще по системам, мне не очень в нем было понятно. Да не, не могу вспомнить. Вот честно, прямо вот посадка, ну такая, нужно втискиваться мне лично. Знаете, я в G80 сел и сижу, и сажусь в него, как в кроссовер. Несмотря на то, что G80 тоже седан, казалось бы, и вроде бы не очень габаритами, как бы, ну, но я еду как в кроссовере. Я еду высоко, что-то я на всех сверху смотрю. Мне все время хочется сиденье еще ниже опустить, а оно не опускается уже ниже. Посадка вот в G70 настоящая, вот классная, именно драйвовая. Поэтому давайте, я вас жду в следующий раз, когда вы расскажете о своих впечатлениях уже об автомобиле. А, вспомнил, вот еще что. Еще комплектация спорт мне лично не очень понятно. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Вот как раз по поводу автомобилей из Москва. А какая, есть ли такая вероятность, что вам когда-нибудь на тест достанется новая Honda Legenda?
Нет ее, потому что нет никакой в помине новой Honda Legenda. Ну, в России, во всяком случае. Я только с официальными тачками знаком.
Поэтому... Ну, вот как бы она должна же она быть когда-нибудь.
А, ну, в смысле, если с точки зрения когда-нибудь, что все должно случиться, то, может быть, и будет, но пока что я не вижу перспективу у расширения, в принципе, модельного ряда компании Honda. Тут вопрос, остались бы они вообще, не ушли бы, в принципе, окончательно, а чтобы привозить новые модели?
Вспоминая последний вот этот вот КБ-2 автомобиль, я считаю, один из лучших, наверное, автомобилей вообще за всю историю машиностроения, легенды. Вот они сейчас сделали новую гибридную, которая обладает таким же полным приводом, который лучше, чем любой полный привод, который существует. И вот эти вот все ништяки плюс гибрид, и очень бы хотелось, конечно, увидеть ее. Ну, я просто не знал, что их не поставляют.
Но вы знаете, вопрос новых моделей в России, это вообще не вопрос желания компании привозить что-то новое. Ну, то есть этот вопрос, фундамент этого вопроса, появления новых моделей, строится на том, есть ли у производителя завод в России, и какова степень локализации модели? Вот это главные залоги того, что модельный ряд может трансформироваться. Приезжать новые модели, уезжать старые, еще что-то. У компании Honda нет производства в России. И как следствие, любая компания, у которой в России нет производства, чувствует себя очень и очень неуверенно в России, если только она называется не Rolls-Royce или Lamborghini. Вот. Эти по барабану, они чувствуют себя в любой стране примерно одинаково. Вот. А все остальные чрезвычайно чувствительны к пошлинам, таможенным, к налогам, ко всему этому. Не успели обзавестись в хорошие экономические времена своим производством, даже на базе какого-нибудь другого завода. Все. Вот, пожалуйста, модельный ряд Honda сейчас состоит из двух моделей. Серви и Пилот. Все. Других Honda в России.
Очень жаль.
Жаль, потому что я знаю, что количество любителей Honda в России, ну, точнее, даже не количество, а качество поклонников Honda примерно мне напоминает то, что я вижу в Subaru.
Когда я узнал о том, что такое Honda Legenda, не реклама, просто ну, вот история того, как создавался автомобиль и что они в нем сделали... И реально понимаю, что они тогда, там, в 2006-м, сделали то, что немцы до сих пор не могут делать. И вот когда это понимание приходит, ты думаешь, ну, блин, новая Honda Legenda, но она же, ее можно привезти, я так понимаю. И она там стоит что-то в районе, там, 4 с чем-то миллионов. Ну, как я вот зашел на сайт и посмотрел.
Нет, где? Там она стоит.
Да, то есть понятно, что еще какая-то пошлина.
Но я вам хочу сказать, что приехав сюда, она будет стоить, ну, не 8, но 7, там, условно. Ну, кто будет покупать за эти 7 деньги?
7 дорого.
Ну, никто не будет. Ну, вот в этом-то проблема, понимаете? Я с парнями из Honda общался тогда, когда у них еще был большой офис, был пресс-парк отдельный, все. Он мне говорит, вот стоит автомобиль на пирсе стоит автомобиль там, где на Дальнем Востоке. Вот тут он стоит, ну, условно, 2 рубля. Он проезжает 2 метра, и вот здесь он стоит 3,50. Все. Вот здесь 2, а вот здесь 3,50. Это прям вот как какой-то фокус, но так, только наоборот. Так, сантехник Сан, а с Volvo V60 Cross Country какие новости? Разверните ваш вопрос. А каких новостей от этого автомобиля вы ждете? Он продается. Ну, во всяком случае, вы заказать его можете. Первые автомобили вот-вот товарные приедут к своим владельцам. Мне очень нравится все то, что делает Volvo. И вероятнее всего, вот именно с Volvo, Вот именно с Volvo. Volvo это одна из тех немногих компаний, где мне чрезвычайно больно смотреть на российские ценники. Вот именно с Volvo я бы хотел, если бы мне спросили, там, какая... Завод какой компании нужно построить в России для того, чтобы автомобили стали доступней? Я бы, пожалуй, сказал в первую очередь именно Volvo. Вот именно Volvo должны были бы это сделать, потому что все то, что делает шведский автопроизводитель, мне чрезвычайно нравится, очень привлекает. Их концепция подхода вообще к производству, к экологии, к безопасности, к людям, ко всему. Но потом, когда ты смотришь на ценники и понимаешь, что это уже не просто попытки войти в премиальный сегмент, это уже четкое заявление, что мы и есть производитель премиальных автомобилей. А, ну, как-то даже не потому, что тебе приходится выбирать между BMW и Volvo или Mercedes и Volvo, а просто потому, что в принципе не рассматриваешь для себя ни BMW, ни Mercedes и четко понимаешь, что примерно все то же самое можешь найти в других сегментах, примерно все то же самое в других сегментах, но не переплачивать за бренд. Вот у Volvo есть такие штуки, которые ты не найдешь в других сегментах в принципе. Вот именно от этого больнее всего, от того, что классные тачки. И прямо вот, ну, ах. Но когда ты смотришь на универсал повышенной проходимости, который стоит как крыло от самолета, там 4 миллиона, и причем не самый большой, речь даже не о V90 кросс-кантри, на самом деле это вообще мечта, которая бы перекрыла все мои потребности. Автомобиль, который бы закрыл полностью все потребности в автомобиле. V90 кросс-кантри, это я сейчас официально заявляю. О нем я вообще не говорю. Но V60 кросс-кантри — это примерно та же история, только чуть компактнее. Все нормально с ним. Двигатели те же, вы все знаете. Я вам так скажу, чтобы понять, что такое V60 кросс-кантри, это как V90, но в разных плоскостях на несколько сантиметров компактнее.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 14 октября на календаре, и у нас здесь все только продолжается. Нет, мы тоже, конечно, привыкли начинать многое с понедельника, но моторы продолжаются, вы знаете. Опираясь на показания новой сетки, мы здесь с 6 даем стране угля. И очень жаль, что вы подтягиваетесь только сейчас, ведь просыпаетесь-то вы все равно раньше. Ну, правда же или неправда же? Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, как не принять звонок? Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман.
Доброе.
Доброе. По движению, можешь там сказать?
Давайте, конечно, я к этому как раз планировал перейти. Да.
Так, после... сейчас, минуточку.
Ничего не волнуйтесь, у нас есть время.
Наружный МКАД после профсоюзной, паровозик в левом ряду, там, по-моему, из 3 или 4 машин собирается пробка. Это как раз место, где меняется разметка, там желтые черточки. Очень такое опасное место, потому что разметка никакая вообще.
Угу. Не видно ее. А если еще снежком припорошить, нет, так и вообще...
Нет, разметку
несколько
видно, но она как переходит непонятно из 2-3 полосы, из 3 полос в 1, потом опять, ну, примерно вот так как-то.
Я понял. Хорошо, спасибо, держитесь. Это внешний МКАД в районе Профсоюзной, видите как? Но есть несколько вещей, которые непреодолимы для нас. Это непреодолимое препятствие. Такие как, к примеру, дождь. Уборочная техника в левом ряду на магистрали, где мы идем, разрешенные 80, а то и 100, а то и 120 километров. Ну и, конечно, разметка, которая меняет свое направление бесконечно. Я слушаю, доброе утро, да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, да, еще по движению. На Ленинградке 2 аварии в сторону центра после метро «Аэропорт». Угу. Две машины рядом стоят в средних рядах. И буквально через там 100-200 метров в левом ряду дорожные работы непонятно какие. Угу. Там стоит одна дорожная техника, перегорожен левый ряд. В результате 3 машины, так сказать, в аварии.
Для них это тоже оказалось неожиданностью, что, да, техника неожиданно там может стоять. Да.
А вот там... В итоге там сейчас уже пробка на несколько километров. сказать, растягивается.
Я понял, спасибо вам большое. Вот об этой аварии у «Динамо», где с дорожной техникой, час назад еще был рассказ. То есть, смотрите, тут сразу несколько важных вещей, на которые нужно обратить внимание. Мы не умеем информировать водителей о том, что ведутся какие-то дорожные работы на скоростной магистрали. Я не говорю о переулках, где либо все загружено всегда, либо скорости городские, и, в общем-то, там разогнаться негде. Я говорю о магистралях. То есть ленинградочка, ленинградка, центральное ее движение по ленинградке на основных ветках Ленинградского шоссе в городе здесь. И проспекта тоже, и шоссе. Ну, в данном случае о проспекте речь. Это примерно то же самое, что где-нибудь в европейском городе загородная магистраль. Примерно, но по всему, по инфраструктуре, по ширине, по порядности, по всему. Это примерно то же самое, что загородная магистраль где-нибудь в Германии. Ну, может, не автобан, но шоссе какое-нибудь. И у меня был опыт многожды перемещения по и шоссе, и автобанам немецким. Помню, однажды меня километра за три предупреждали, чтобы я постепенно сваливал из левой полосы. Почему? Потому что ребята занимались заменой отбойника, вот этого вот между направлениями движения, металлический заборчик. Они его меняли. И мне настойчиво сначала электронное табло подсказывали, стояли восклицательные знаки над левой полосой. Потом просто красные крестики, дескать, закрыто. Потом постепенно стали появляться пластиковые, они называются делиниаторы, которые постепенно отодвигали меня с левой полосы. Отодвигали, чтобы я ее очищал. И потом, это все за километры, даже не за сотни метров, за километры. И потом уже в конце стоит один небольшой щит о том, что здесь реклама, второй, третий, то есть много-много-много кордонов, после которых действительно стоит техника какая-то, и люди что-то крутят ключами, меняют там этот самый отбойник. Это, конечно, с одной стороны затратно, а с другой стороны недостижимо совершенно для нас. Вот такая степень информированности населения, участников движения о том, что там перекрытие. Да, доброе, я слушаю, здравствуйте. Да,
доброе утро, Роман, это Роман.
Да, Роман.
Вот, вы про это говорите, да, я вот в четверг ехал по Симферопольскому шоссе в сторону области, и чувачок на Хонде, угу, на Хюндай на каком-то,
да,
сбил двух рабочих. Одного, по-моему, ну,
сильно,
на смерть, угу, а второй еще что-то там ковырялся. Ну, знаки они выставили где-то за километр примерно.
А, ну, в смысле, что было информирование заранее, а человек все равно не обратил внимания.
Да, но там скорость 110.
Там скорость да. Ну, видите, он мог ехать всю дорогу в правой полосе, потом ему надоело ехать медленно, он мог знаков не видеть, выскочить в левую. И именно поэтому важно не только сильно заранее их ставить, а периодически ставить их через каждые там 200 метров.
Ну, там чтобы... что-то стояло всего знака, наверное, 2. Сужение дороги и снижение скорости.
Ну вот, об этом и речь. Потому что важна периодичность. Потому что люди же, когда многополосное шоссе, люди иногда из правых полос, они могут проскочить одно предупреждение, второе, третье. Из правых полос постепенно добираться до крайней левой. И думаю, вот сейчас я в левую перестроюсь. Из-за фуры, которая все скрывает, он влево раз, а тут как раз дорожная работа. Поэтому важно, чтобы полоса была отделена от движения сильно заранее. Но, с другой стороны, как только мы это сделаем, мы натолкнемся на что? Ну вот скажите, вот вы же знаете все это. Что мы начнем дальше петь, как только это нам сделай? Мы начнем петь, что вот у нас забрали полосу движения. Час пик. Вы, значит, здесь нам и так негде ездить. Справа у нас выделеночка, а слева вы теперь еще ремонт устроили. Здесь нужно констатировать печальный факт. Ребят, нам не угодить. Мы хотим жить в каком-то идеальном транспортном мире, в каком-то идеальном транспортном пространстве. Да. Во всяком случае, какое-нибудь идеальное акустическое пространство я вам могу гарантировать. С транспортным, извините, это не моя вотчина. Здесь я не настоящий сварщик. А вот кофеек, вот так вот прям в автомобиль, эмоциональный кофеек, могу. Сейчас найдите в эквалайзере настроечки низких частот. Подкрутите ближе туда, к восьмерочке, а может быть даже к девяточке. Будет очень хорошо. Да. Нет, будет перекличка, конечно. Ну, куда без нее? Через несколько секунд буквально. Начнем. Нет, зачем ждать? Прямо сейчас. Спира и Макс Райт, Николай и Саймон. Еще один Николай, но это уже другой Николай. А также Гагога, Серпух Овчанин, Анатолий Кацев. И еще Николай, написание везде разное, я думаю, что три разных Николая. Карп, Запеченный, Михаил, Михаил Волкман, Сергей Киберенок, Денис Чумичев, Георгий Конькова, Денис Дедов, Дмитрий 48, Евгений Пантелеев, Беспалов Евгений и сантехник Сан, а также Галина. Лучшие люди планеты здесь уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, заходите. У нас все так предельно просто устроено. Это на тот случай, если вы вдруг начинаете путать ресурсы, где какой телеграм. Чтобы вы мне написали, это говорит МСК-бот. Чтобы мы вам написали про новости, это радио говорит МСК. Это тоже в телеграме, но это уже наш канал, на который вы обязаны. Можете, конечно, и отказаться, но учтите... У нас длинные руки. Тогда, пожалуй, лучше подпишитесь. Радио говорит МСК. Ровно так же латиница и так же без пробелов в одно слово. Спира собирается спорить. Чувствуете азарт в себе, Спира, правда, я понимаю. А я переобулся, я на липучке, давайте спорить. О чем? Переобуваться или нет, или про липучку? Вы же понимаете, что нет правильного ответа, как в вопросе заводить себе кошечку или собачку, перемещаться летом на автомобиле или на мотоцикле, отправляться на каникулы, рассекать и подрезать лыжные склоны, или погружаться в глубину с аквалангом? Ну, нет правильного ответа на этот вопрос. Вот в вопросе липучки или шипов тоже правильного ответа нет. Это я уже понял. Это я когда молодой был, это я с вами включался в споры, пытаясь навязать вам свое мнение. Сейчас я понимаю, что это, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, реально обстоятельства у каждого могут быть таковы, что, ну, действительно, вам нужны шипы. Я неоднократно сталкивался с тем, что человек абсолютно все понимает про шипы на асфальте в Москве, но говорит, у меня деревня 2-3 раза в неделю, и там вот кроме как на шипах не пройдешь. Ну, что делать? Ну, тогда шипы. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте. Алло, доброе утро.
Да, доброе.
Роман, я не соглашусь с вами, потому что здесь, в России, даже в Москве не информируют заранее. Полно у меня знакомые занимаются на трассе этими, барьерными ограждениями. Столько людей уже убили, вот эти придурки, которые, вот мужчина звонил, которые летают.
Да.
Вам честно говорю. И вот сам видел, например, в туннеле Лефортовском.
Да.
Показывает стрелка. Закрыта полоса. Знаки стоят. Закрыта полоса. Нет, вот все они едут знаки и все равно едут. Один поехал баран, и поехали. Мне кажется, это больше от людей зависит.
Можно я сейчас немножко в сторону уйду, но потом выйду все равно к этой теме, туда же выйду, куда и нужно было. Смотрите, какие у нас претензии были ко многим нашим спортивным сборным, там, к футболу еще, они могут показать великолепный результат, могут, там, вот сейчас они, сейчас они там 5-0 кого-то переразделили,
до этого 4. Это разные команды.
Да, нет, я не об этом, я о другом, я о том, что, смотрите.
Манчестер Сити против них,
вот,
Манчестер
я об этом, в спорте, как и в любой другой профессии, помимо пиковых результатов, важна стабильность. То есть, чтобы ты показывал, пусть не такие пиковые результаты, стабильно.
Наказание.
Я про что? Я про то, что вот вы говорите, есть классное предупреждение. Оно есть, и я его вижу. Иногда вдруг я ощущаю себя где-нибудь во Франции, потому что реально огромные щиты сияющие стоят, стрелки указывают все. Но это единичные случаи, это не правило, это исключение скорее. Стабильности нет. Вот на один вот такой информационно правильно выстроенный ремонт приходится с десяток, два два десятка ремонтов, где вообще нифига нет. Одна маленькая желтая лампочка мигает на автомобиле. И обычный дорожный знак у него на канистре, на цистерне сзади висит. Не подсвеченный вообще. Вот это и вся информационная, ну, как бы, все информирование. Нет стабильности. А это о чем говорит? Что нет какого-то единого, правильного, главного стандарта, который бы все учитывал. Вот я думаю, что, ну, причина, скорее всего, наверное, в этом. Сейчас, секундочку, у нас же здесь должно быть, мне кажется, что-то про движение. Мы же час с вами прошагали в сторону столицы. Нужно подвести итоги.
Моторы. В движении.
Промежуточные, но все же итоги. В начале прошлого часа в 6 копейками 209 524 автомобилей. Сейчас 499 тысяч, 290 тысяч за один час. Вот как прирастает автомобильное население на дорогах столицы. 19 400 такси, 24 200. Цифра не меняется, поэтому, я думаю, она зависла просто какая-то. Спонсор зависания этой цифры какой-нибудь каршеринг. 34 в центр, 49 километров в час из центра. Это скорость движения. Давайте обменяемся впечатлениями о том, как вы теперь въезжаете в Москву. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Это Михаил, который по Новой Риге. Помните, я звонил? 4 часа ехал. Ну, она опять умирает от твоего дома и так плотно, что, думаю, сейчас пробочка будет тоже.
Скажите, а в тоннеле закончили уже ремонтироваться там вот эти?
Нет, бордюры еще стоят, как бы, и ряд и право перекрыть. Поэтому из-за этого такая большая огромная пробка.
Торопиться мы не умеем. То есть на стратегически важных въездах мы не умеем быстро все сделать. Вот быстро.
Да, не умеем, не умеем.
Не получается. Ну, там опять же, что-то подрядчик, деньги не пришли на счет вовремя, что-то там потом вот это, а потом что-то еще, и вот и в результате, и как-то вот, ну, какое-то объяснение этому есть, безусловно. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Где вы? Как у вас там с движением?
Доброе. Здравствуйте, Роман. А можно немножко не по теме?
Ну, смотря о чем. Давайте.
Ну, значит, дело такое. Писали штраф кредитной карточки ему Сбербанк.
Так. Да.
Просто без объяснений, без всего пришло постановление. Угу. Стали копать, нашли штраф какой-то с 31 аж января. Угу. Там машина на мне стояла на учете, но она не я пользуюсь. Ну, неважно. Стали звонить в СОДД, у них этот штраф оплачен. То есть не штраф, а парковка оплачена. Угу. То есть все реально, все нормально. Кто чего присылал, кто там чего, вообще ничего не понятно. Вот что с этим делать, теперь не знаю. Деньги сняли и все. Ну вот что за фигня такая? Вот как с этим жить?
Ну обжаловать как-то, наверное, прикладывать туда все эти подтверждения, что парковка была оплачена, все и требовать. Ну, бывает.
А на кого это подавать все?
От кого штраф пришел? От кого штраф пришел, туда и писать. Это же ГИБДД вам какое-то подразделение. Там есть даже фамилия человека, который подписал постановление вот это ваше.
То есть надо ехать в эту, кто судья, да, и с него копать все, да, получается?
Ну, а это по суду уже прямо с вас взыскали?
Да, там судья Азарова там...
Ну, тогда, я думаю, да, обжаловать действия суда, потому что если судебное решение, это уже... Если решение ГИБДД, вы получаете письмо счастья и не согласны, вы у ГИБДД обжалуете. А если уже судебное решение, тогда здесь вам нужно решить принципиальный вопрос. Вы за правду или за здравый смысл? Потому что здравый смысл, конечно, подсказывает, что за эти деньги возиться не стоит. А если принципиально за правду, тогда это нужен там, юрист, чтобы он все это оформлял, все это делал, и вы потом чувствовали, что вы победили в правом деле. Ну, как-то
да.
Так.
Ну, да. Ну, спасибо. Всем счастья.
Держитесь. Я понимаю, что ситуация, да, она не из приятных. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
От Рязанки до улицы Гарибальди за 32 минуты.
Это хорошо или плохо? От Рязанки до Гарибальди.
Нормально, я считаю. Особо нигде не стоял.
Ну, это у вас вы такие места выбираете правильные. Спасибо. Хорошо. Есть такое дело. Смотрите, самые тяжелые сейчас на въезд до Московской кольцевой из области места. Новая Рига. Пожалуй, что и самая жесть вообще окончательная. Это Новая Рига. В чем эмоциональная беда с Новой Риги, с Новой Ригой? В том, что реально понятно, сколько ресурсов потрачено на то, чтобы сделать европейского уровня большую автомагистраль. Это даже не шоссе, это автомагистраль. И реально чрезвычайно обидно, что в итоге это все упирается в то, что кто-то где-то пытается что-то тянуть и не вовремя менять отбойнички, там, бордюрчики или еще что-то. Ну, жесть какая-то. Дальше. Въезд вот здесь на юге у вас очень плохой из-за целой серии аварий в районе Московской кольцевой. Плохо въезжает Симферопольское шоссе, плохо въезжает проспект Ленина, вот этот, который становится Варшавским шоссе уже прямо перед Москвой. Там ДТП вот прямо на развязке МКАД и Симферополька, Варшавка, и из-за этого стоите, ну, везде. Видно несколько аварий по направлению в Москву тяжело, Волошиха, ремонты, ну, вы сами знаете о них. Еще из необычных мест, где вы не привыкли в это время стоять, это Ленинградка в районе Динамо. Там несколько паровозиков. Один из-за дорожной техники, один просто так, сам по себе. И поэтому, вот, кажется, где-то там в районе Сокола уже нужно бы прорваться и поехать. А нет, все равно будете стоять. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Денис.
Денис.
Смотрите, кто едет из Крылатского по Мневникам, ну, идет этот мотоциклетный клуб, лучше выбирать другой объезд. Они сегодня асфальт кладут, и в конце, там уже перед самым мостом, одна полоса осталась всего.
Еще раз, где это место чудесное?
Кто едет из Крылатского через Мневники.
Да, это там, где эстакада вот эта строится большая.
Да, 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 эстакада построена, а внизу на старом мосту они асфальт кладут. И там осталась одна полоса, там...
Я понял. Слушайте, а когда... Плотно. А вы видите, вы успеваете прочитать, когда эстакаду полностью движение откроют по этой развязке?
Ну, я вот здесь же наблюдаю, как бы, по моим ощущениям, еще месяца два-три.
Месяца два. Очень люблю это место, Нижние Мневники, и вообще там красиво, но из-за этой эстакады, если нужно ехать, я через вообще через Винегородку объезжаю, через велотрек вот туда.
Там, а конечно, там, знаете, надеюсь, как получается, что они вот сделали эстакаду, ну, просто я смотрю, понимаю, что ты, если ты будешь ехать из Крылатского, у тебя на Жукова, на Жукова не будет съезда, блин. Тебе по старому мосту придется ехать.
Ой, я понял. А, ну да, ну, нет. Но все равно надо, пусть откроют. Ну, откроют. В 6 утра Новую Ригу проехать можно. В 7 стоять нужно час и более, Сергей Чумаков пишет. Я думаю, и так далее. А в 8 стоять часа 2. Так в Новой Риге в тоннеле одну полосу поменяли, асфальт. Дня 3 все остановилось, ремонта и движения нет никакого, пишет Денис. Вот, пожалуйста, динамика ремонта в Новой Риге. А Александр про Новую Ригу. Там до 31-12 висит знак, что будет ремонт. А вот, ну, глазами же вы видите. Вот когда вы глазами видите, там действительно вот так вот до Нового года там работы. Или вот так вот, если взять и поднатужиться, то можно было бы за недельку это сделать. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте. Слушаю.
Алло, доброе утро.
Доброе. Доброе.
Ну, смотрите, по-моему, даже в информационных сводках на вашей радиостанции, да, была информация, что до 15 октября там по Новой Риге будет вся эта запара с заменой асфальта. Вот, но вот на неделю вот у меня отпуск был, я еще такой обрадовался. Почему запомнил? Потому что слушаю вашу радиостанцию, и мне как раз 15-14 выходить, я думаю, ну ладно, денечек еще потуплю, а там будем надеяться, что сделать.
Ну нет.
Вот, в итоге просто, как вот сегодня утром еду в 6:30, как одна правая полоса в тоннеле в сторону Москвы была снята и отгорожена правая вот наливными блоками, да, так, собственно говоря, она и осталась снята. Хотя по логике, да, как бы, все же понимают стратегическую важность этого тоннеля, да, он и так как бы сужается с 5 до 3 полос. Плюсом еще одну они полосу забирают. Ну, почему бы не сделать, например, оплатить работу таким образом, что впереди идет фреза, снимает асфальт, а сзади уже...
Укладывается. Как это
называется, асфальтоукладчик вот эту одну полосу укладывает. Ну, потом они центральную с двух сторон огораживают блоками, также ее делают. И
потому что вы так захотите везде. Вот вам покажи, вот же могут так. Вы везде захотите так, а везде нельзя все время выдерживать 100% динамику.
Ну да, нельзя. Так неинтересно жить будет, я согласен.
Конечно, вот вы помните, я по этому поводу даже опрос однажды проводил. Вот на сколько процентов вы работаете на работе? Вот из своего 100% номинального результата сколько вы выдаете ежедневно процентов? Ну уж точно, совершенно вы никогда не работаете на 100%. В чем опасность вообще в принципе выдавать 100% результат? В том, что он молниеносно, моментально становится твоим обычным результатом. Вот выдай что-нибудь на 100%. И тут же руководство тебе: ага, так вот, значит, как ты умеешь. Ну, брат, давай теперь. А выдерживать всегда 100% не могут даже великие профессионалы.
Моторы.
А вот на М-11 заранее предупреждают о ремонте дороги, как в Европе. Ну, умеют же! Михаил пишет. Михаил. Потому что, вы знаете, так вообще устроено всегда, когда есть контроль владельца. Владельца контроль. У М-11 Есть концессионеры, компания, которая свои живые бабки туда вложила, в строительство, сама построила. И поэтому то, поедете вы туда или не поедете, останетесь вы довольными от проезда или не останетесь довольными, живо их интересует. Вот прямо живо-живо, это прям вот один из самых важных для них вопросов, потому что ровно от этого зависит то, отобьют они свои денежки в отведенное время, те годы, что отведены им на возврат денежных средств, или не отобьют. Именно поэтому там, на М-11, вы встречаете вот это вот информирование, ведь освещение. Остановишься где-то в зоне безопасности у знака СОС, там, где телефончики есть. Через 3-4 минуты машинка к тебе подъезжает с вопросами. У вас все нормально, все хорошо, нет никаких проблем. Ты еще не звонил никуда. Ты просто затупил, и чтобы не ехать и не говорить по телефону, стрим вести. Ты остановился в островке в этом. Ну, так, просто, ну, типа, там, с подписчиками пообщаться, показать. Это моя история, да. Как М-11, когда только открылась, и первые проезды по магистрали, я стримил так. А еще в перископе каком-то, по-моему, так называлось. И тут же подъехал автомобильчик с вопросом. Все нормально? Все хорошо? Я говорю, все нормально. Я говорю, ладно, окей. Но у нас есть дальше зона отдыха. Вот можете проехать километр, и там можно законно заехать отдохнуть. Почему? Потому что в результативности бизнеса заинтересованы владельцы бизнеса. Кто заинтересован в результативности Новорижского тоннеля? Я не знаю, и в чем вообще-то результативность можно вычислить. Вот если бы вы денежки платили за проезд по Новорижскому тоннелю, и если бы бесконечный ремонт бесконечно съедал эти денежки, и вы бы выбирали, да на черта оно мне надо, платить деньги и стоять здесь, и выбирали маршруты объезда, ну, чуть дольше, может быть, но бесплатно. Вот тогда, я думаю, что ремонт в Новорижском тоннеле закончился бы, так и не начавшись еще. Так, Алекс Грин, что вы здесь мне пишете? Говорит МСК-бот, я читаю вас здесь, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Альтернатива Optima GT Line, бюджет 1,7, как будто нет ничего за такие деньги в том же фарше и виде. Алекс Грин, по классу, может быть, и нет, а по всему остальному, по физическим параметрам и характеристикам, я думаю, что Октавия здесь могла бы и стать альтернативой. Но об этом давайте уже во второй получасовке.
Моторы. Моторы.
А вот и 7.35, и вот мы продолжаем. 575 тысяч автомобилей в столице. И, наконец, пополз вверх счетчик каршеринга. 24 379, их на 100 автомобилей было меньше. Вот буквально полтора часа. Так, возвращаемся к теме Optima GT Line. А дайте-ка я найду владельца Optima. Давайте Optima. Владельца в Optima. 7373-948, 7373-948, 495-й код. Позвоните, пожалуйста, владельцы Kia Optima. Почему я уверен, что мы сможем найти такого владельца? Но я вижу количество автомобилей в городе, я вижу количество автомобилей в такси, и мне кажется, что количество автомобилей в такси — это как раз такой негласный признак признания, знак признания автомобиля, его достоинств потребительских, плюс его ходовых характеристик, включая надежность этого автомобиля. Вот что у вас было главной альтернативой, когда вы выбирали для себя Optima? Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Анатолий.
Москва. Анатолий, вот между чем и чем вы выбирали свою Optima?
Ой, вы знаете, смотрел на Superb, смотрел на Octavia, но такого набора опций комфорта не нашел.
А что конкретно вам нужно было из того, чего не было в Шкодах? Ну, Superb, ясное дело, Superb выше классом, и он, прямо скажем, сильно дороже. А вот Octavia, кроме там сантиметров в длине, на мой взгляд, больше ничем и не уступает. А в багажнике так вообще превосходит сильно Optima по объему. По динамике была превосходит.
Ну да, да, была комбинация по цене еще такая выгодная. Брал в мае этого года. Машинка 18-го года. Ну и была вентиляция сидений, память
вот
сидений.
Так.
Подогрев руля. Ну, она в Октавии тоже есть, да.
Скажите, вот. А вот, к примеру, Mazda 6 почему не рассматривалась?
А на тот момент я еще вот в апреле смотрел в автомобиле. Как-то их не было. А, нет, была какая-то новая Mazda 6.
Рестайлинг.
Но их еще не было в наличии. Да, 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 в наличии.
Ну, скажите, вот вы владеете Оптимой. Какие-то претензии возникли у вас за время эксплуатации к автомобилю?
Да нет, еще года нет. поэтому никаких претензий, все отлично ездит.
А какая версия у вас, мотор какой?
GT-Line, она 2.4.
А, то вот как раз по GT-Line у слушателей вопрос. GT-Line, да, альтернативы какие-то. Понял, хорошо. То есть, нужно понимать, что GT-Line — это максимальная комплектация с обычным мотором, потому что есть еще версия GT, но это уже отвязанный турбовый 245 сил версия. Это как бы надкомплектация, над всеми. А обычные комплектации заканчиваются версией как раз GT-Line. Это и есть максимально укомплектованная Optima, как мы услышали, с такими любимыми нашими теплые, как и называют, теплые опции. Подогрев руля, там, охлаждение, подогрев охлаждения сидений. Что-то у нее еще есть такое из современных, из этих вещей. Да, если бы меня спросили, а ведь меня и спросили, чтобы какие еще альтернативы я бы рассмотрел. Я вам честно скажу, что бы я рассмотрел. Я бы рассмотрел шестерку Mazda. Octavia согласен, особенно если имеет значение класс автомобиля, на котором ты ездишь. Octavia как бы не совсем конкурент. Octavia — это все еще C-класс, но это такой C-класс, который по ходовым характеристикам совершенно точно железно побивает Оптиму, потому что Оптима там 9 с копейками, по-моему, секунд до сотни, вот с этим мотором 2.4, а Окташечка 1.8, она делает за 7 с копейками, то есть там разница почти 2 секунды в динамике. Это обусловлено всем, и мотором, и роботом, коробкой, и размером корейских лошадей, которые, как вы знаете, они такие, ну, такие не очень большие, не очень мощные. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман, здравствуйте, страна, это Ворчун.
Ворчун, приветствую вас.
Да, значит, я быстро, и это важно. Смотрите, внезапно на мосту через канал, на МКАД, да, на внутренней стороне МКАД,
да,
украли буквально вчера ночью полтора ряда справа.
Так.
Вот, поэтому можно предположить, что волшебным образом ставит МКАД, будет дразнить внешнюю сторону от Волоколамки.
Угу.
Внешние и внутренние, ну, тихо умрут. Там еще кто свалит на свободу, кто нет, но от свободы...
Ну, я бы... Тяжело будет, вообще.
Соответственно, угу, соответственно, умрет Ленинградское шоссе тоже в центр, от Бутакова, потому что все, кто будут уезжать хоть на эстакаду, хоть как, каким-то образом на внутреннюю сторону МКАД...
Ну, и Химкам тоже достанется, Куркин, и Химки, да, все же начнут объезжать через вот это дело.
Эпически стоять, вот. И плюс уже дня 3 или 4 закрыта Савеловская эстакада справа, тоже волшебным образом, но внутренняя сторона. И Сущевский вал в результате летит, потому что все стоят на Башиловке и Масловке.
Все, я понял, хорошо. Спасибо за это подробное описание. За подробное описание. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Вернемся, да, к Оптиму. У вас Оптима.
У меня была Кио.
Да.
В 17-м году купил, в 18-м продал.
Вот, во-первых, давайте во-первых, по порядку. Между чем еще вы выбирали, приобретая Оптиму? Что у вас было альтернативой? Или не было альтернативы? Это любовь,
нет,
с первого взгляда.
Я же говорю, у меня была Шкода Октавия, я покатался 500 тысяч без проблем, взял ее, продал, думаю, дай куплю Kia Optima. Вроде как-то больше, симпатичней, шикарный автомобиль, но покатался 2 недели, понял, что, ну... Сравнивать нечего. То есть руль, даже когда за руль берешь, он не кожаный, он дермантиновый. То есть не очень было комфортно за ним держаться и так же сидеть. Через 48 тысяч у меня протерлись сидушки. Вот кожаные, у них кожа зам. Оказалось, что это кожа зам. Ну, невысокая. То есть в Шкоду я грузил, ехал из деревни, 3 мешка картошки, 2 детей, жена, я. Ездил без проблем. Там толстые, ну, эти амортизаторы. Уке тоненький, мешок картошки положил, она присела до самого низа. Железо мягкое. То есть не избавил, даже сейчас переживаю. Ну, вот езжу, смотрю, что купить теперь.
А что купить теперь? Вот давайте подумаем, а что теперь? А сколько денег у вас на то, чтобы купить? Сейчас все прильнули к динамику. Так, сумму назовите. Так.
2 миллиона, не жалко.
Два миллиона.
Ну, я смотрю CX-5.
А, вы на кроссоверы смотрю. Переходите. Вот если кроссовер...
Да, да. Либо Кодиак.
Ну, здесь выбор небольшой. Здесь, по большому счету, в общем-то. Ну CX-5, Кодиак, но, может быть, еще тигуанчик для тех, кому не нужны объемы. Я вчера буквально общался с коллегой, вот здесь забегал на радио, нужно было по делам, и встретил коллегу. Много лет его не видел, и как-то так вот сразу про все поговорили, еще и про автомобили. Говорит, рубанули мой Кодиак предыдущий, я думаю, что это знак менять. Я говорю, ну и что следующее? Ну, Кодиак. Ой, Тигуан, извините, предыдущий Тигуан и на Тигуан. Говорю, ну а как же, вот, ну, на мой взгляд, логичный вопрос. Когда можно взять за те же деньги, но только больше Тигуана? Почему брать меньше Тигуана, а больше Тигуана называется Кодиак? Говорит, ну, а мне больше не надо. Ну, по размерам все устраивает. Ну, абсолютная гармония с автомобилем. Вот это ведь, это и есть залог счастья. Да, доброе утро. Я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Добрый.
Анатолий зовут.
Да, Анатолий.
Подскажите, пожалуйста, вот денег немного, да, но вот прям загорелся, хочется машинка Range Rover, Land Rover, там, за 1.5 миллиона, как бы рекомендуете взять на старечке, или это опасно?
На, в смысле, Range за 1.5 миллиона, это ж какого года он будет?
Ну, 10-12.
Не знаю, я бы... ну, в смысле, это любовь такая, вот прям хочется именно эту модель.
Вот прям, знаете, как говорят, как душой вас.
Полюбил. Знаете, я точно совершенно знаю, не помню, кто это однажды сказал, но мне очень понравилась эта фраза. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Вот. И здесь такой момент, я могу вот сейчас начать переубеждать, рассказывать вам, нужно свежее, но Тойоту, там еще что-нибудь, Прадо какой-нибудь, если хочется такой автомобиль. Ага. Но все равно в каждом, в любом другом автомобиле вы будете ездить и смотреть на Range и думать, а как бы оно было бы, если бы там... Поэтому... Попробуй. Я бы на вашем месте попробовал, но очень сильно нужно заботиться вопросом диагностики автомобиля и истории эксплуатации, если у вас будет возможность с этой историей познакомиться. Потому что, скажу вам честно, на мой взгляд, какая главная проблема с таким пробегом и такого года Range, это его состояние техническое. А если вы с ним попадете на ремонт, то вы попадете на стоимость еще одного такого автомобиля вполне легко. Вполне легко. Range Rover любого года, это всегда очень дорого в обслуживании, это всегда затратно. И это надо
помнить.
Да. Да, но покупать или нет, здесь бы вопрос для меня не стоял. Вот если ты понимаешь, что ты, что душа, сердце твое перевешивает мозг, вот оно перебороло уже его. Но это, ну зачем носить с собой внутренние постоянные терзания? Это в конце концов скажется на кислотно-щелочном балансе всего организма. Нафига? Надо просто сделать, понять, что сделал ошибку, или наоборот понять, что абсолютно правильно поступил, и жить в гармонии с собой. Да, доброе утро. Нет, не получается. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро.
Да, доброе.
Вот у меня нет опыта эксплуатации, конечно, Kia. Но вот то, что говорил человек предыдущий, мне кажется, это он не один раз я слышал такое мнение о Kia. И плюс посмотрите ДТП, которое происходит с Hyundai Kia.
Вы имеете в виду, что повреждения большие сильно?
Очень большие, да, повреждения. Поэтому мне кажется, это просто псевдо-D-класс, который Kia, ну, надо сделать. Вот они делают. А функции, кстати, Роман, ну, функции, ну, сейчас не проблема накидать. Вопрос их качества и их версии, как говорится, современности.
Ну, есть такое дело, согласен. Нет, вы знаете, когда я слышу про металл, там, недостаточно твердый и все остальное, я в этом... Так, где у нас краш-тест? Сейчас хочу заладить. Я в этом вопросе... предпочитаю вспоминать Формулу-1. Ну, то есть думать, что это, наоборот, ради нашей с вами безопасности. Потому что зона деформации в автомобиле – это чрезвычайно важный элемент безопасности. И то, как деформируется, то, что он деформируется, это правильно. И чем больше деформация, тем лучше. Это означает, что металл, энергия на деформирование тратится, а значит, энергия удара гасится. Вы посмотрите на болиды Формулы-1. Они же полностью разрушаются при ударе. Бамс! И половины морды нет. Все, там специальная зона, которая должна разрушиться, но при этом погасить энергию удара. Я думаю, что просто профессионалы с точки зрения безопасности работают. В Kia, Hyundai, они делают такие автомобили, которые, да, разрушаются. Ну да, хрясь, легкая ДТП. Бамс! Нет зада у него. Или бамс! Нет морды. Но он спас водителя зато. А с другой стороны, если серьезно, у нас были... были примеры такие, были опыты. Вот, когда в тест-драйве даже автомобили находились здесь, правда, называлась радиостанция по-другому. И Сергей тогда его пилотировал. Это была новенькая, 600 километров пробег, BMW троечка. И на лесной дороге тогда, ну, эта история, вы помните, он в Инстаграме себя показывал. На лесной дороге спуск, колея ледяная, и потащила автомобиль, и газелька впереди. Скорость вообще никакая. Ну, вообще, ну потащила, причем тормоз же был использован. Все это. Бамс, и получилось флоп. Так вот, все, что до передних стоек, до кромки капота, идеальный автомобиль. Двери открываются, закрываются, все нормально, стеклоподъемники, все работает. Вот до передних стоек. Все же от передних стоек и дальше, до переднего бампера, все в хлам разрушено просто. При этом все живы, здоровы, автомобиль функционирует. Ну, в смысле, можно выйти, войти в него. А так в утиль-то, конечно, все под списание. Потому что такое было ДТП. Вот, хорошо это или плохо? Вот такое. А металл вообще на капоте, там, по-моему, 3 миллиметра металл у тройки BMW. Но, наверное, это сделано не ради экономии, а зачем-то совсем по-другому.
Краш-тест.
Путем исследования ваших сообщений я сделал вывод, что пара у нас, точнее тройка у нас сформирована. Итак, мы завершим разговор с вами, дискуссию на тему Kia Optima, версии GT Line, окей, пусть будет GT Line. Мы завершим этот разговор подведением неких итогов. Давайте проголосуем. Итак, у вас есть что-то в районе 1 800 000, ну, может быть, 1 800 000 с копейками. Ну, вот примерно вот до 2 миллионов рублей. И вам нужен седан, нормально оснащенный, уже для того, чтобы там все опции комфорта были, едущий, вместительный, что-то такое. Пусть будет на первой позиции Kia Optima, поскольку это был запрос от слушателя. Kia Optima 134-21-35. Проголосуйте. 134-21-35. А потом на поверхности, вот здесь же, примерно в этом же классе, кто-то считает, что Optima искусственно завысили. Класс ее, она переведена в D-класс искусственно. Ну, там сделали свес передний большой, свес задний большой, для того, чтобы общие габариты автомобиля увеличить. И вот он уже перешел в D-класс. Хотя, ну, не знаю, сомнительная история. Есть автомобиль, класс которого, в общем-то, занижен, нужно признаться. Потому что по большинству параметров он готов конкурировать с тем же там переходным классом из C в D. Это Шкода Октавия. Шкода Октавия 134-21-36. Октавия 134-21-36. Проголосуйте. Напомню, мы выбираем седан, городской, динамичный, вместительный, комфортный, современный. И на второй позиции Шкода Октавия. Ну и, наконец, я сам добавил свой вариант, потому что совершенно точно, железно, вот буквально во вторую секунду размышлений, если бы я думал приобрести «Оптиму», и я бы думал, кто же должен стать конкурентом, и в том числе и по габаритам, и здесь совершенно железно уже представитель D-класса без всяких там накруток, это Mazda 6, на мой взгляд, и это будет моим вариантом, я вот сюда внесу элемент какого-то разнообразия и хаоса даже, может быть, в это голосование. 134-21-37. Mazda 6. Современный, динамичный, стремительный, красивый автомобиль, который не просто практичный, ну, там, вместительно все, а от него еще получаешь вот настоящее удовольствие. Ну, такое удовольствие эмоциональное. Оно не связано с ходовыми характеристиками, хотя и с ними тоже связано. Оно связано с тем, что это просто классная вещь. И как любая классная вещь, она доставляет удовольствие вот самим этим фактом классности своей. А уже потом она едет неплохо, потом уже салон качественный, материалы. Там руль не протрется, нет, там он по-настоящему кожаный. Вот, нет, такого ничего не будет. 134-21-37. Вы бы подумали. И, может быть, там каким-нибудь охлаждением сиденья пожертвовали. Подогрев будет, конечно, и стекла, и все остальное. Ну, чем-то таким бы комплектация, может быть, была бы не самая богатая у шестерки, но она была бы средняя, и это была бы Mazda 6. 134-21-37. Итак, давайте еще раз напомню. Это обычные городские телефоны. Голосование у нас здесь проводится очень просто. Вы просто набираете один из представленных. 8495 префикс и далее. 134-21-35, если поддерживаете Kia Optima. 134-21-36, голосуйте за Skoda Octavia. И, наконец, 134-21-37. Ваше сердце и деньги вы бы посвятили Mazda 6. 134-21-37. Проголосуйте, у нас буквально минутка, может быть, там полторы еще на голосование. А мне Шкода очень нравится, но я за Мазду. Адик, как не просто жить в таких отношениях со своими этими. Амандео Марат спрашивает. Марат, к сожалению или к счастью? Нет, к сожалению, конечно, потому что я в любом случае, как бы там ни было, я поддерживаю разнообразие. Чем разнообразнее сегмент, чем больше здесь представителей, чем выше уровень конкуренции, тем лучше. Но Мандео из конкуренции выбыл, проиграв эту самую конкуренцию. И Октави, и Мазде 6, и в первую очередь, конечно, корейцам. Форд проиграл конкуренцию на российском рынке и покинул рынок. А в голосовании у нас участвует, как вы знаете, новые автомобили. Если мы голосуем вторичку, тогда это отдельно оговаривается. Но в данном случае запрос был исключительно на новые автомобили, поэтому Мандео здесь и нет. И четвертого варианта в голосовании у меня тоже нет. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Да.
Да, Роман, это Николай. Я хотел бы дальше продолжить разговор.
Да, давайте.
По поводу Шкоды и Оптима. Скажите, вот я на Шкоде ездил, да, 3 года эксплуатировал. Вот я хожу в повороты в скользкие, да.
Да.
Ассистенты, помощники, они уже сразу, я не успел об этом подумать, они мне уже помогают. Уже работают.
Корец вам дает больше свободы. Больше свободы, больше боком поставить автомобиль чуть-чуть.
Да. На Kia Optima я вхожу в этот же поворот зимой и думаю, ну когда ты сработаешь? Ну давай уже. Она об этом долго думает.
Я...
Все ассистенты затормаживают. Те же датчики...
Дождя.
Стекла, да?
Дождя. Датчик дождя торм. Называется.
Ну, невозможно просто.
Но справедливости ради, нужно сказать, что датчик дождя сложно найти. Первый автомобиль, между прочим, первый автомобиль, где я видел совершенно адекватную работу датчика дождя, адекватную погоде работу. То есть усиливается дождь, тут же быстрее начинает в авторежиме работать дворники. Прекращается стекло сухое, дворник падает туда под капот и лежит. Только капельки опять начинают работать. Вот первый автомобиль, на котором я увидел 100% адекватную работу датчика дождя, это был корейский автомобиль, вы не поверите. В корейском автомобиле это было реализовано идеально. Автомобиль, и, кстати говоря, это был Kia, в это тоже сложно поверить. Правда, совершенно новый, актуальный и богатый К900. Вот мы попали на его тест в Швецию, как раз такую погоду, настоящую шведскую, проливной дождь. Потом нет даже, потом снова дождь, потом лужи, потом идешь за фурой, из которой летит водяная пыль. И дворнички отрабатывали в автоматическом режиме просто идеально. Вот я этот факт и отметил наравне с другими техническими новациями в автомобиле, поскольку это было чрезвычайно заметно. Вот заметно, когда мне не нужно было дополнительно рукой смахивать, постоянно рычажок дергать, смахивать рукой воду, которая осталась, а датчик ее не видит. 134-21-35, Kia Optima, у нас идет краш-тест. 134-21-36, Skoda Octavia. И, наконец, 134-21-37, Mazda 6. Я не стесняюсь, там 0,0 сколько-то процента должно быть учтены здесь еще за этот вариант, потому что, ну, я бы решил эту задачу вот так. Ну да, я бы взял по максимуму от возможных предлагаемых вариантов, а, на мой взгляд, по максимуму взять – это как раз шестерочка. Но посмотрим, что у вас получилось.
Краш-тесты.
Так... Добавим драматического музыкального оформления. Ну, потому что здесь реально драма. Драма вот в чем. Драма в том, что, похоже, заказчик краш-теста определенно был нацелен на Optima GT Line. Ну, как на автомобиль, который действительно может ехать, у него показатели, там, 188 сил и все такое. А получилось в результате, что пришел он не... первым сюда. Значит, 33, 27 и 40. 33, 27, 40. Октавия, как уступала представителям сегмента чуть пониже, так и пришла с результатом 26%. Kia Optima. Я не обозначал комплектацию. Там GT Line, не GT Line. Мы просто голосовали по моделям. Ровно так же я комплектацию Mazda не обозначал. 33% Optima, 26% Octavia, 40% Mazda 6. Результат получен. он, ну, думаю, что в какой-то степени коррелируется с тем, что я внутри себя ощущал. Я не думал, что просто у «Шкоды» будет такой невысокий результат. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Спасибо вам за эфир. Вот вам не спасибо. Дозвонился до окончания голосования. Хотел бы за Киев заступиться немножко.
Заступитесь.
А то тут все на Киев набросились.
Правда. Я тоже подумал, что это несправедливо.
Что такая машина? У меня служебная GT-Line.
Так, Kia. Да.
Уже год катаюсь. Личная Sorento Prime. Угу. Вообще такой Киев-вот. Так. До этого был Hyundai i30. Вот на протяжении там 7-8 лет я использую корейский автопром. Нареканий у меня нет никаких. У меня был опыт вождения и Mazda 6, и когда выбирал Sorento Prime, я всех основных конкурентов прошелся. Угу. Но цена-качество и то, что дает машина, автомобиль, к сожалению, я ни у Skoda не увидел, не увидел ни у Mazda. То есть Mazda замечательная машина, пятерку это CX-5 смотрел, uh-huh, но она для водителя. То есть шикарно, сиденье шикарное, все хорошо, все рядом, но это не для семьи машин, это машина такая для эгоиста.
Но я если Sorento Prime сравнивать, ну, конечно, безусловно, это прям вот...
То есть ну, CX-9, да. Ну, примерно суть та же, поэтому вот все, что я получил за свои деньги, а... Плюс-минус разница была, доходила до 300 тысяч рублей. Тогда и с Кодиаком, и с CX-9 я смотрел, CX-5 смотрел, но я не получил за свои деньги. И касательно качества автомобиля, там то руль обрезает, то ли еще, не у многих производителей 5-летняя гарантия.
Ну, это тут я соглашусь. Все, спасибо вам большое. Дело сделано, я считаю. Так Mazda 6 далеко за 2 миллиона. Ну, так я вам скажу, что и Optima тоже может за 2 миллиона перейти. Нет, тут вы не правы. Если мы берем комплектацию Supreme, там что-то плюс, еще что-то, она 1,8. А вы же понимаете, что заявленная цена в прайсе и фактическая цена, по которой вы приобретаете автомобиль, это две разные цены. Там трейд-ин, кредитик, скидочки, еще что-то. И тысяч до 200 можно получить преференции, я имею в виду, до 200 тысяч рублей. Так что, нет, до 2 миллионов все равно можно. Можно взять в нормальной версии.
Моторы. Движение.
Ну и коротко, неутешительная статистика движения. 690, почти 691 тысяча автомобилей сейчас на столичных улицах. Два часа назад 209 тысяч. Если мы баллами соберемся замерить то, что происходит в Москве, их наберется 4. Но это такие, знаете, тревожные 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.